Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек, и я приветствую наших гостей. В Бостоне бывшего депутата киргизского парламента, ныне политэмигранта Бакыта Бишимова, и в Бишкеке политолога Марса Сариева. Мы будем говорить о последних событиях в Киргизии, о революции в этой стране. Я приглашаю к разговору наших слушателей. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-22-12. Я сейчас очень лаконично попытаюсь пересказать версию, которую повторяют многие эксперты из разных стран. Выглядит она так. В прошлом году Курманбек Бакиев обещал Кремлю, что закроет американскую военную базу, получил под свои обещания изрядные деньги, обещания не выполнил, еще несколько раз давал разного рода обещания, в основном в военной области, не выполнял их, и терпение у Кремля лопнуло. В Москве стали принимать киргизских оппозиционеров, обещали им поддержку. За несколько недель до переворота началась кампания в российских СМИ, например, радиостанция «Голос России» против Бакиева, ну а оппозиция пообещала выполнить все обещания, которые давал Бакиев, в первую очередь закрыть базу МАНАС. То есть речь идет о перевороте, вдохновленном из Москвы, которая хочет избавиться от американского присутствия в Кыргызстане. Эту версию, кстати, подтвердил, косвенно, и свергнутый президент Курманбек Бакиев, который сказал, что произошла хорошо организованная секретная операция, подготовленная не без иностранного участия. Правда, он не сказал, о какой стране идет речь, что он имеет в виду. Достоверна ли эта версия? Вот верно ли так трактовать события? Марс Сариев, добрый вечер. Ваша точка зрения.
Здравствуйте. Вы знаете, я думаю, что эта версия имеет основания, хотя я бы не сказал, что она является единственно верной. Дело в том, что Россия, да, оказывала, она фактически сигнализировала оппозиции, что Бакиев не устраивает то, что вы сейчас сказали, вот эти факты имели место, но говорить о том, что Россия участвовала, организовывала и каким-то образом запланировала это действие, я бы воздержался. Дело в том, что вообще весь ход событий, он произошел совершенно неожиданно для оппозиционеров и для нас, экспертов. В принципе, мы ожидали, что это должно было рано или поздно случиться, но что это произойдет именно в эти дни, и, по-моему, было это полной неожиданностью. Здесь послужил фактор, знаете, сами власти спровоцировали эти действия. Это, во-первых, арест одного из лидеров Шерниязова в Таласе и ночной арест почти всех лидеров оппозиции вот в Бишкеке. А утром уже намечался, курултай около места, где должны были собраться люди для проведения курултая. И они обнаружили, что лидеров нет. Все это взорвало ситуацию. Ну и, соответственно, уже вся эта толпа разъяренная, разоружив спецназ, который туда был подтянут, она ринулась уже в сторону Белого дома, обрастая постепенно людьми. Понимаете, я здесь не вижу открытого прямого следа, который могла бы организовать Москва, но такой косвенный сигнал, вот эта информационная атака, блокирование через таможенный союз, блокирование поставок нефтепродуктов, это имело место.
Господин Бишимов, добрый вечер. Вы согласитесь, существенна ли роль Москвы, или все произошло действительно спонтанно, вот так вот неожиданно после ареста оппозиционеров?
В кыргызских событиях три фактора сыграли решающую роль. Первый фактор – это недовольство людей и стихийный всплеск. Если нет в стране такого массового недовольства, извне организовать что-либо всегда очень трудно. Второй фактор – это фактор давления России. Дело в том, что еще после грузино-российского конфликта президент Медведев сказал, что все постсоветское пространство – это зона привилегированных интересов Российской Федерации. Из этого вытекает ее цели в Центральной Азии. Поэтому то, что в 2009 году было подписано соглашение с Кыргызстаном по поводу кредита на 2 миллиарда долларов, как все это происходило, я знаю в деталях. Цель была вывести американскую базу. Цель была осуществить вот эту концепцию о зоне привилегированных интересов. Но потом, значит, кыргызские власти поступили иначе. И вот третий фактор – это глупость кыргызских властей. Она состоит в том, что свои внутренние привычки, которые состояли в том, чтобы обманывать народ Кыргызстана и манипулировать, всю политику строить на двурушничестве и лицемерии, это было перенесено и на сферу внешней политики. И поэтому тогда у клана Бакиевых и во главе с самим Бакиевым сформировался такой синдром «либо-либо». Поэтому вся, можно сказать, что внешней политики по существу не было. И то, что сейчас от Бакиева все отвернулись, это как раз говорит об отсутствии этой внешней политики. Теперь о российском факторе. Конечно, массированная атака российских СМИ, она позволила кыргызской оппозиции преодолеть изоляцию, значит, вот в СМИ. И население Кыргызстана, оно, конечно, было этим вдохновлено. И помимо этого, население Кыргызстана в большинстве своем почувствовало, что Москва сочувствует, значит, недовольному народу Кыргызстана, и это сыграло определенную роль.
Вы, господин Бешимов, в свое время написали, что киргизский режим был в значительной степени копией российского, что киргизские власти с точностью переняли все законопроекты, политтехнологии, методы и приемы путинской власти по уничтожению демократизации. Я обратил внимание на эту вашу фразу. Расскажите, пожалуйста, о ваших наблюдениях.
Да, конечно. Два близнеца режима, потому что с момента прихода Бакиева к власти и особенно с 2007 года как раз происходила реализация концепции так называемой суверенной демократии. Цель ее состояла в следующем. Во-первых, маргинализировать оппозицию и создать такую ручную, регулируемую, послушную так называемую оппозицию. Второе, подчинить своему влиянию средства массовой информации. Третье. Создать такие квази-институты, которые бы выполняли роль поддержки семейного клана. Вот в такие квази-институты были превращены парламент, судебная система, само правительство. И, значит, это происходило именно по, скажем, технологиям, которые в свое время были реализованы в России. Дальше. Монополизация власти путем создания такой партии советского типа. Была создана партия «Ожол», так же, как и по примеру «Единой России». И преобладающее влияние в парламенте путем фальсификации выборов. И теперь вы видите, что, понимаете, все эти квазиконструкции, как только диктатор лишился власти, они все развалились. Где вся эта поддержка массовая? Их нет. Судьба всех диктаторов, ветеранов одинаковая. Как только они падают с пьедестала, они остаются одинокими и предоставлены только самому себе.
Курманбек Бакиев пытался создать, как мы только что слышали, карманную оппозицию по типу российской, но, несмотря на все старания властей, ему это не удалось. Давайте расскажем нашим слушателям о том, кто сейчас пришел к власти в Киргизии. Ну, все знают еще со времен революции тюльпанов имя Розы Атунбаевой, но она, конечно, не единственный лидер оппозиции, много разных фигур. Давайте расскажем о самых важных и примечательных. Кто сейчас у власти? Марс Сариев, пожалуйста, вам слово.
У власти находятся оппозиционеры, которые с Курманбеком Бакиевым начинали революцию 2005 года против режима Акаева. Это Азимбек Бекназаров, бывший генеральный прокурор. Кстати, фактически арест Азимбека Бекназарова вызвало протест населения юга, которое поднялось, и вследствие расстрела там было, погибло 7 человек, это послужило запалом. Исмаил Исаков, бывший министр обороны в правительстве Бакиева, который тоже активно его поддерживал, принципиально ушел с поста в знак протеста против проводимой Бакиевым политики узурпации власти. Умурбек Текебаев, лидер партии Атамекен, спикер парламента, он планомерно проводил государственную политику и является очень опытным парламентарием, партийный лидер с большим стажем. Эмильбек Каптагаев тоже является опытным оппозиционером. Так, еще кто? Ну, практически, я думаю, Бахытбек Бишимов еще охарактеризует остальных членов.
Спасибо, спасибо, Марс Сариев. Давайте сейчас послушаем звонки в нашу студию. Я напомню, телефон 8-800-200-2212. Мария Николаевна из Москвы, добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Ведь вот клановость, так сказать, в Киргизии считается чуть ли не основной, так сказать, причиной, так сказать, революций бесконечных. Значит, клан Акаева, клан Бакыева. А ведь клановость началась не в Киргизии, не нигде, а в Америке. Клан Кеннеди, клан Клинтона, клан Буша. Ведь это не повредило демократии в Америке. Почему же вот сейчас вот это, именно это ставит вопрос, что это, в общем-то, сказать, вот это возмутило весь народ? Ну, именно вот это клановость.
Мария Николаевна, ну я вот Бакыту Бишимову, который стал недавно американцем, переадресую ваш вопрос. Я думаю, у него есть возможность сравнить американскую клановость и киргизскую клановость. Я думаю, общего не так уж много.
Я хотел бы уточнить, это не совсем корректно, то, что вы сказали, стал американцем. Я всегда остаюсь кыргызом, и я сторонник очень теплых и конструктивных отношений моей страны с Соединенными Штатами. Это демократическая страна, и я будущее своей страны вижу именно демократическое. И хочу, чтобы Кыргызстан делал все усилия, чтобы был в семье демократических стран, а не был в таком авторитарном, отсталом, затухлом пространстве. Теперь, что касается вашего вопроса. Это две совершенно разные вещи. Кланы в Соединенных Штатах и на Западе, и кланы в среднеазиатском различии. В Соединенных Штатах эти кланы, они играют роль таких неформальных институтов, но формально в политике они влияют через, скажем, легализованные институты, лоббистские различные структуры, политические партии, группы поддержки и так далее. То есть, помимо этого, существуют средства массовой информации свободной, которые это освещают, и они видны каждый день, не каждый недостаток, каждую, значит, ошибку это фиксирует. Что такое клан в кыргызстанском виде? Это огромное давление родственников, близких людей, земляков, которые просят должности и богатств. И при этом, если этот клан занял господствующие позиции во власти, то СМИ все задавлены, и все государственные средства массовой информации восхваляют этот клан и, значит, всячески ублажают его во власти. В результате у людей нет такой возможности контролировать этот клан. Я уже вам говорил о квази-институтах, о квази-выборах. В результате у люди лишены возможности принимать решения и участвовать в управлении. Если клан в Кыргызстане, занимая власть, полностью все под себя подминает, богатство и власть, то в Соединенных Штатах этот клан находится под контролем общества.
Ну, вот и один интересный аспект. Марс Сариев нам напомнил, что Курманбек Бакиев ведь пришел к власти на волне как бы демократической революции тюльпанов. Вот мне хочется понять, где же были его глаза соратников, так сказать, его по этой революции, как они могли допустить его мгновенное превращение в такого вот диктатора, и почему это превращение произошло, ну, собственно говоря, практически мгновенно. Марс Сариев, объясните, пожалуйста, как это метаморфоза возникла?
Вы знаете, да, на самом деле Кыргызстан построен по клановому принципу, родоплеменному принципу, и это является базовым для нашего населения. И вот, скажем, соратники Курманбека Бакиева, они, понимаете, когда проводили революцию, они не учли один момент, понимаете, очень принципиальный. Курманбек Бакиев относится к субэтнической группе ичкелик, понимаете, очень обособленной, очень такой, как вам сказать, группе, которая быстро мобилизовала вот ресурс для того, чтобы перехватить власть. И фактически эта группа с помощью поддержки южной элиты, финансовых вливаний и криминальных структур перехватила власть и отодвинула этих революционеров постепенно в сторону. И фактически субэтническая группа, ичкелики, они захватили государственную власть. Практически 80% состава правительства представляли их, были их представители. Поэтому я думаю, что оппозиционеры не учли, понимаете, вот сами не учли вот этническую особенность кыргызов. Я думаю, в этом причина.
Давайте послушаем еще один вопрос нашего слушателя. Вадим Семенович из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я все-таки как-то не могу себе четко представить. Вот это случилось стихийная как бы революция, и потом присоединилась оппозиция. И второй момент. Все-таки эта оппозиция была со свергнутым президентом. И они, в общем-то, его привели к власти. И когда и при условии, что такая клановость, то получается, что ведь нельзя же всем угодить кланам. Это значит, будет постоянная, это перманентная революция. Так или не так, уважаемый представитель, объясните, пожалуйста.
Ну, Бакыту Бишимову я переадресую ваш вопрос. Он действительно очень важен. Не будет ли действительно перманентной революции? И можно ли как-то переломить эту ситуацию? Или все время вот будут возникать такие Акаевы, такие Бакиевы у власти? И ничего тут не поделаешь. Так устроено общество.
Тенденция такая появилась. И это очень серьезный вызов для того, чтобы Кыргызстан мог состояться как такое дееспособное независимое государство. Вопрос в том, что на нынешнюю власть возложена просто огромная историческая ответственность. И она состоит в том, чтобы учесть уроки. Потому что за 20 лет независимости второй президент отстранен массовыми выступлениями и находится в бегах. Это, конечно, очень негативный фактор. Но теперь нужно думать именно о позитивных вещах. Как выйти из этого круга? Как постараться построить политическую систему так, чтобы она не дала возможность кому-то узурпировать эту власть, монополизировать все политическое пространство? Вот в этом состоит. Это возможно. Возможно, потому что 20 лет нельзя, просто они ушли зазря. Столько времени потеряно. Республика в ужасном состоянии. Поэтому важно сейчас пошагово выстраивать эту систему. Но для этого нужно получить поддержку народа. То, что уважаемый слушатель очень правильно задал вопрос. Да, это стихийные выступления, недовольство это было. Так, но теперь, чтобы заручиться доверием и поддержкой народа,
для того, чтобы осуществлять реформу, нужно делать первые шаги правильные, очень правильные шаги, не повторять предыдущих ошибок и ни в коем случае не делать две вещи, по крайней мере, сейчас. Значит, заниматься кланово-землячески родственным распределением полномочий и богатств, как это случилось в 2005 году. И второе, это, значит, ни в коем случае не делить людей на разные части, а постараться все-таки объединять людей для совершения позитивных реформ. Я думаю, что есть такая возможность.
Настроение Бакыта Бишимова я бы определил как робкий оптимизм. Марс Сариев, какое у вас настроение и прогнозы на будущее?
Да, вы знаете, я тоже считаю, что, в принципе, почему произошло в Кыргызстане, почему произошло два раза, вот, так скажем, вот такие перевороты. Дело в том, что кыргызы на заре независимости в первые пять лет правления Аскара Акаева глотнули это сладкое слово «свобода». Они наконец-то осознали и, как говорится, попробовали этот шоколад. И, в принципе, вот это отличает кыргызстанцев от других республик Центральной Азии. И это послужило причиной той непримиримости, которое население, которое не может примириться с никакой узурпацией власти. Да, есть большая опасность того, что так как мы построены по клановому принципу, есть большой соблазн, есть теневые структуры, которые попытаются значит, прибрать к рукам, абсорбировать это временное правительство. И я думаю, что предпринимаются попытки. Ну, я думаю, что третий раз на грабли наши революционеры, которые были покинуты и отодвинуты Курманбеком Бакиевым, не наступят на эти грабли и все-таки построят ту систему, где будет главенство закона. Потому что только главенство закона, перед законом, когда будут все равны, только это даст гарантию того, что мы выйдем из этого порочного круга, скажем так, латиноамериканского варианта, когда через каждые пять лет могли бы происходить перманентные перевороты.
Бакыт Бишимов, последний вопрос вам. Может быть, просто следует отказаться от поста президента и установить в Киргизии парламентскую республику, как это сейчас и предлагают многие лидеры оппозиции?
Я не согласен с такой постановкой вопроса, потому что поиск решения, значит, структурирование политической системы и так далее, это, конечно, важно, но это не главное. Главное заключается в том, что как-то надо вот такой сбитый моральный вектор общества поправить. Потому что самое главное – это вопрос в моральном состоянии общества. Вот почему все это происходит. До тех пор, пока в обществе не будет доминировать мораль о том, что все-таки нужно работать во благо большинства и делать какие-то правильные вещи, ничего не изменится. Вы можете написать прекрасную конституцию, ее никто не будет соблюдать. Можно сколько угодно декларировать соблюдение законов, но если люди, которые ответственны во власти и они делают, сами нарушают законы, кто их будет соблюдать? Вот.
Спасибо, я совершенно согласен с вами. Благодарю наших гостей, бывшего депутата Киргизского парламента Бакыта Бишимова и политолога Марса Сариева. На очереди краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев объявил 12 апреля днем национального траура по погибшим в результате катастрофы Ту-154 под Смоленском. Глава государства выступил в эфире телеканала «Россия-24». Президент США Барак Обама выступил с заявлением в связи с гибелью президента Польши Леха Качинского. «Сегодняшняя потеря огромна для Польши, для США, для мира», — сказал Обама. Спикер польского сейма Бронислав Комаровский в течение 14 дней должен объявить дату досрочных президентских выборов в связи с гибелью в авиакатастрофе Леха Качинского. Власти Белоруссии разрешили безвизовый въезд на территорию республики родственникам 97 польских граждан, погибших сегодня в авиакатастрофе под Смоленском. Представитель ОБСЕ в Киргизии сообщил, что временное правительство, сформированное оппозицией и отстраненное от власти президент Курманбек Бакиев, сделали попытки провести чрезвычайные переговоры в связи с кризисной ситуацией в стране. Россия приостановила процесс усыновления российских детей ирландцами. Как сообщает Этартас, российское посольство в Дублине более не принимает документы на усыновление в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек, и мы возвращаемся к главной теме этого выпуска – авиакатастрофе под Смоленском. В эфире наш варшавский корреспондент Алексей Дзяковицкий. Алексей, здравствуйте. В Польше объявлен траур. Я знаю, вы сейчас были в центре Варшавы. Как выглядит площадь перед президентским дворцом в эти часы? Алексей? Да, я приношу извинения нашим слушателям. Алексей не слышит нас. Мы сейчас свяжемся с ним, а на очереди тогда обзор американских еженедельников.
Русские возвращаются в Афганистан. Официально, чтобы помочь Соединенным Штатам бороться против распространения наркотиков. На самом деле, чтобы восстановить там российское влияние, пишет Newsweek. Как афганцы, так и американцы нуждаются в помощи России, сохранившей широкую разведывательную сеть в Центральной Азии. Москва может также повлиять на соседей Афганистана через Шанхайскую организацию сотрудничества. У России есть свои причины участвовать в такой кампании. Более 130 тысяч россиян погибают каждый год от наркотической зависимости. Около 120 тысяч находятся в заключении за связанные с наркотиками преступления. Интересы русских в Афганистане, несомненно, не ограничиваются войной с наркотиками. В частности, Москва хочет создать пророссийское лобби среди афганской элиты, чтобы активизировать деловое сотрудничество, в первую очередь, в области эксплуатации газовых и минеральных ресурсов страны. В начале мая в Афганистан прибывает большая группа российских бизнесменов, чтобы готовить сделки в области энергетики, транспорта, инфраструктуры. Подписание крупных контрактов планируется в июле в Кабуле, где пройдет российско-афганский форум.
Для Вашингтона активность Москвы – это разумная цена за помощь в решении проблем, необходимых для вывода американских войск из Афганистана в июле 2011 года. Американские аналитики считают, что возможность попадания Афганистана в сферу влияния России – это хоть и не идеальный вариант, но все же лучше, чем предоставить его собственной судьбе и допустить разгул насилия в регионе и в мире, заключает Newsweek.
Известно, что студенты способны жить буквально на копейки, питаясь полуфабрикатами. Но в последнее время их положение стало просто бедственным. Причина – резкое повышение стоимости высшего образования в Европе, пишет Тайм. Так, в Ирландии за 15 лет она возросла почти в 10 раз. Особенно тяжелое положение в Восточной Европе. В Латвии, например, эта статья бюджета урезана вдвое. Но и в более богатых странах ситуация не лучше. Недавно Великобритания объявила о сокращении государственных субсидии университетам на 14%. Италию и Испанию ожидают сокращения на 10%. Только Германия и Франция намерены увеличить бюджетные отчисления на высшее образование. Но эксперты предрекают, что это ненадолго.
Негативное влияние кризиса на государственные бюджеты начинает сказываться только сейчас. В Великобритании студенты платят за обучение $4800 в год. Но гранты, предоставляемые правительством, едва покрывают половину расходов университета на обучение студентов. Чтобы конкурировать с университетской системой США и Канады, британский Оксфордский университет планирует поднять плату, взимаемую со студентов. Кризис финансирования университетов в Европе может оставить после себя тяжелые наследие. Разрушение этих локомотивов демократии может оказаться более дорогостоящим, чем мы себе представляем. Речь не о долларах и центах, а о будущем благополучии европейского общества, предупреждает Time.
На прошлой неделе Комитет парламента Бельгии по внутренней политике единогласно одобрил законопроект, запрещающий появляться в общественных местах в паранже. По данным Time, ожидается, что парламент примет соответствующий закон уже в апреле. Запрет касается одежды, целиком или частично закрывающей лицо. Таким образом, он может распространяться и на хиджаб, и на участников демонстраций, которые закрывают лица. Нарушение закона будет караться штрафом от $20 до $35 или тюремным заключением на срок до 7 суток. Авторы законопроекта указывают, что человек с закрытым лицом представляет угрозу безопасности. В то же время документ касается культурных аспектов, а также прав и обязанностей человека в открытом обществе. В Коране нет упоминания о парандже, и она стала инструментом угнетения и запугивания женщин в наиболее консервативных странах Ближнего Востока.
Другие европейские страны также вводят строгие правила, касающиеся явных религиозных символов. Хиджабы запрещены в учебных заведениях Франции, Нидерландов, Британии и частично Германии. Однако существует сомнение в том, соответствует ли закон о запрете паранджи Конституции Бельгии и Европейской конвенции по правам человека. Но даже если закон будет оспорен в суде, он характеризует отношение Бельгии к ее мусульманской общине. Западноевропейские демократии принимают верование мусульман, но для совместного проживания и общения считают необходимым видеть друг друга, полагает Time.
Решение компании Google отказаться от самоцензуры и уйти с китайского рынка повергло в шок Уолл-стрит. Этот шаг Google на страницах Newsweek комментирует Тед Леонсис, бывший вице-президент компании America Online, самого крупного американского интернет-провайдера, и автор книги «Бизнес счастья». По теории Леонсиса, успеха добивается компании, которым удается извлекать прибыль из бизнеса, способного приносить пользу людям. Отличным примером такой организации, по его мнению, является Google. Компания, возможно, пожертвовала миллиардной прибылью, но, что гораздо важнее, она поддержала свой статус счастливой компании и утвердила свои ценности. Тезис о прямой зависимости между стремлением к счастью и финансовым успехам Леонсис иллюстрирует на практике America Online, которая потеряла часть своих активов, когда отказалась от своей первоначальной цели – распространять доступ к интернету и начала работать только ради прибыли.
Такая концепция вряд ли будет в ближайшее время изучаться в школах бизнеса. Но еще Чарльз Форбс, основатель журнала Forbes, сказал, что бизнес родился, чтобы производить счастье. А можно добавить, что счастье способно производить бизнес. Ведь в конечном итоге, чтобы следовать своему призванию, компании обязаны быть доходными. И Google, несомненно, сознает это, хоть на первый взгляд кажется, что он отказывается от прибыли, заключает автор статьи в Newsweek.
14-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы», и мы наладили связь с нашим варшавским корреспондентом Алексеем Дзиковицким. Траур в Польше. Алексей, здравствуйте, вам слово.
Добрый вечер. Сейчас я особенно отметил ту атмосферу единения польского народа в скорби по смерти своего президента. Я был вот недавно в Варшаве у президентского дворца, там огромное скопление людей, тысячи свечей, цветы. Люди вышли также на улицах в Гданьске, Катовицах, Познани, других городах. Вот уже полчаса, как и во всех польских храмах, идут траурные богослужения. Тысячи людей останутся у президентского дворца в Варшаве, а варшавяне собираются также в центре столицы, на площади Пилсудского, чтобы вместе молиться. Это спонтанная акция, которую организовывают сами жители столицы, уведомляют друг друга смс-ами и по телефону. В 20.00 по местному времени, то есть в 22 часа по Москве, с обращением к народу выступит спикер Сейма Бронислав Комаровский, который, согласно Конституции, принял обязанности президента страны. Комаровский может назвать дату досрочных президентских выборов, которые должны состояться в течение ближайших двух месяцев. Если вернуться к началу сегодняшнего дня, то после того, как поступила информация о трагедии под Смоленском, в Варшаве было созвано экстренное заседание правительства, которое началось с минуты молчания. После заседания премьер Дональд Туск отметил, что, несмотря на страшную трагедию, государство продолжает функционировать. Туск сказал, что это его личная трагедия и что подобного потрясения не знало ни одно государство в современной истории. Польский премьер сразу же после заседания правительства направился в Смоленск. Два часа назад туда же вылетел и брат-близнец Леха Качинского Ярослав, который является лидером крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость». На борту правительственного самолета, кроме президентской пары, находились также вице-спикеры Сената Кшиштоф Путра и Сейма Ежиш Майдинский. Он, кстати, был также кандидатом на пост президента от левых сил. Среди погибших и лидер парламентской фракции партии «Право и справедливость» Гражина Гонсицка, министры канцелярии премьера. С обращениями сегодня выступили также бывшие президенты Польши Лех Валенса и Александр Квасневский, которые, хотя и были политическими противниками погибшего президента, призвали в обличии трагедии отбросить все политические разногласия и объединиться. По всей стране отменены развлекательные мероприятия, государственные флаги приспущены, а в храмах, как я уже говорил, проходят жалобные богослужения. Многие эксперты говорят, что одной из причин трагедии могло быть плохое техническое состояние самолета Ту-154, которым летают польские правительственные делегации, служат уже 20-30 лет. Кстати, таких самолетов в авиапарке польского правительства всего два, и еще один Як-40. По словам бывшего премьера Польши Лешка Миллера, частичная вина за трагедию могла лежать на самих политических элитах страны, которые многие годы опасались принять решение о закупке новых самолетов, боясь негативной реакции их избирателей. Между тем, Алексей Гусев, представитель самарского авиаремонтного завода «Авиакор», где президентский Туполев прошел в 2009 году капитальный ремонт, сказал, что президентский Туполев в сумме летал около 5000 часов и взлетал 1832 раза. По словам Гусева, для такого самолета это не так уж и много. Однако специалисты в большинстве своем сходятся во мнении, что виной всему плохие погодные условия и плохое техническое оснащение аэродрома, который принимал самолет.
Спасибо, Алексей. Я благодарю варшавского корреспондента «Свободы» Алексея Дзиковицкого. С завтрашнего дня к работе в Смоленске приступит наш специальный корреспондент Максим Ярошевский. Слушайте его репортажи. Радио «Свобода. Итоги недели». В Москве к Дню Победы появится 10 плакатов с изображением Сталина. Оргкомитет по подготовке празднования признал, что не может влиять на оформление Москвы и других российских городов к этой дате, поскольку средства выделяются из местных бюджетов. Правозащитники, которые неоднократно заявляли, что стенды с изображениями Сталина оскорбляют память миллионов погибших в годы репрессий, считают, что решение московских властей спровоцирует акции протеста. Вот что сказал в интервью радио «Свобода» член правления мемориала Александр Черкасов.
Если мы будем вспоминать войну, то лучшие, может быть, москвичи полегли осенью 41-го года в котлах западнее Москвы именно потому, что армию, уничтоженную у границ, а потом по пути в Москве, пытались заменить дивизиями народного ополчения, куда уходили все-таки лучшие люди. И для тех, у кого родственники погибли в тех котлах, для массы москвичей появление портретов Сталина как маршала Победы будет оскорбительно. Роль Сталина в событиях Второй мировой войны такова, что он не только маршал Победы. Это человек, заключивший пакт с Гитлером и системно сотрудничавший с ним предвоенные 22 месяца. Это человек, заложивший основу поражения Советского Союза в первые годы войны уничтожением и генералитета, и вообще предвоенными репрессиями. Это человек, который и во время войны продолжал совершать преступления. Вспомним сплошные карательные депортации народов. И это ставит его за пределы общего круга исторических персонажей.
Центр «Мемориал» планирует на правах рекламы разместить альтернативные баннеры, рассказывающие о преступлениях Сталина в период войны. А в Украине продолжаются споры о Степане Бандере. Экс-президент Ющенко назвал циничным решение суда в Донецке о неправомерности присвоения посмертно лидеру организации украинских националистов звания «Герой Украины». Ющенко считает, что новые украинские власти используют провокационные технологии для тиражирования имперских штампов, скрывающих трагичность украинской судьбы в 20 веке. Конец цитаты. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
С требованием признать незаконным указ о геройстве Степана Бандеры в Донецкий окружной административный суд подал иск местный юрист Владимир Алинцевич.
Когда я увидел указ и текст указа, и для меня совершенно очевидно было давно уже, что он не является гражданином Украины, и получилось. Суд принял мою точку зрения.
Согласно национальному законодательству, звание Героя Украины присваивается только украинским гражданам. Поскольку Бандера, убитый более чем полвека назад в Мюнхене агентом советской спецслужбы, не был гражданином Украины, государство, которое появилось в 1991 году, суд согласился с доводами Алинцевича. Примерно месяц назад, во время московского визита, новый украинский лидер Виктор Янукович пообещал до 9 мая пересмотреть указ президента Виктора Ющенко о присвоении высокого звания лидеру организации украинских националистов. Опасаясь критической реакции западных регионов, нынешние украинские власти решили действовать в этом вопросе через суд. Слово политологу Александру Полию.
Очевидно, что это решение политическое, оно обусловлено в том числе и обещаниями Януковича, мероприятие, и акцент на том, что оно именно политическое, стоит в решении именно Донецкого суда. То есть суда, связь которого с нынешней властью, сомнению никакому не подлежит. Кроме того, это решение позволяет Януковичу фактически умыть руки в вопросе признания или непризнания Бандеры, поскольку решение остановлено, оно фактически решением суда, этот указ признан незаконным. То есть Януковичу нет никакого смысла быть каким-либо образом причастным к этому вопросу, и он может в одних аудиториях говорить, что это решение суда, а в других аудиториях говорить, что он пообещал отменить указ, и фактически это обещание выполнено. Но в то же время мы должны понимать, что героизм не решается даже ни указами, ни их ликвидацией. У нас в Украине создалась очень странная ситуация, когда люди, которые понятия не имеют, что такое героизм, понятия не имеют, что такое Родина, берутся обсуждать, кто у нас в Украине есть герой, и кто есть не герой.
Вердикт Донецкого суда приветствовали на востоке и юге Украины. Здесь лидера ОУН и Украинской повстанческой армии, которая в период Второй мировой войны сначала сотрудничала с гитлеровцами, а затем воевала как против советских, так и немецких войск, воспринимают исключительно как пособника нацистов, говорит лидер крымских коммунистов Леонид Грач.
Я искренне рад за истца, за судей Донецкого административного суда, которые приняли гражданское решение, прежде всего, политическое решение, и очистили, по крайней мере, все, что от них зависело, наше великое историческое прошлое.
Почему отношение к Бандере остается диаметрально противоположным для украинцев Донбасса и Галичины, продолжает Александр Полий.
На Восточной Украине была практически уничтожена местная национальная интеллигенция. Население потеряло социальные связи и было отдано вот этой всей пропагандистской машине, которая бульдозером пришлась по мозгам всей страны и даже всей Восточной Европы. Но наибольшая концентрация вот это, и наибольшая результативность этой машины была именно там, где была потеряна связь с землей, связь национальными атрибутами, национальной идентичностью. То есть там, где было вырвано целое поколение, они слушали только «Бригадира», грубо говоря, и газету «Правда».
Для миллионов жителей западных областей Украины Бандера – национальный кумир, всю жизнь боровшийся за украинскую независимость. На Галичине ему ставят памятники, его именем называют улицы и парки. С требованием к властям не лишать лидера ОУН звания героя сейчас собирают подписи во Львовской области. В противном случае, заявляет глава праворадикальной организации «Свобода» Олег Тягнебок, не избежать масштабных протестов.
Бандера для украинцев – це є символ нескореності, символ...
Бандера для украинцев – символ непокоренности, победы украинского духа. Это символ борьбы и справедливости. Если судебный вердикт не будет отменен, это может привести к таким массовым акциям протеста, что даже оранжевая революция покажется просто детской площадкой.
Просто дитячим майданчиком.
По словам Тягнебока, используя те же аргументы суда, можно отменить звание Героя Украины и для не имевших украинского гражданства и погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. О планах обжаловать решение Донецкого суда тем временем заявили представители Виктора Ющенко. Хотя в окружении экс-президента и констатируют, что в условиях возрастающего контроля новой власти над судебной системой им не приходится рассчитывать на успех. Владимир Ивахненко, для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». История 8-летнего россиянина, отправленного в Россию американской приемной матерью с письмом об отказе от опекунства и рискованный постинг юной оппозиционерки о московском метро. Эти темы выбрал Юрий Васильев для рубрики «Сетевые разговоры. Обзор блогов».
Восьмилетний воспитанник одного из российских детдомов Артем Савельев, усыновленный в прошлом году американской медсестрой Тори Хансен, на уходящей неделе вернулся в Россию из Америки. Самолетом. Один. Безо всякого сопровождения. С письмом от бывшей приемной матери в руках. Адресат тому, кого это касается.
Я усыновила этого ребенка, Артема Савельева, 29 сентября 2009 года. Он психически неуравновешен. Он жесток, и у него серьезные психопатические проблемы. Сотрудники и директор русского детдома солгали мне о его психологической стабильности и умолчали о других проблемах. Они явно хотели просто избавиться от ребенка. После того, как я дала ему все лучшее, что у меня было, с сожалением сообщаю, что ради безопасности моей семьи, друзей и меня самой, я больше не желаю желаю быть родителем этого ребенка. Поскольку он гражданин России, я возвращаю его под ваше опекунство и желаю аннулировать его усыновление».
Странная и во всех отношениях нечеловеческая история. Хорошо, что не сумкой выслала назад, а билет купила, отмечают блогеры. Разумеется, постинги на эту тему полны негодования в адрес американской матери. Негодование более чем оправданного. Комментарий от пользователя Possible Word.
Получается, что так называемая приемная мать абсолютно психически уравновешена и не жестока, и не имеет проблем в поведении. Придумать такой способ избавиться от ребенка, да, очень вменяемо. Ага. И гуманно, ведь не убила же, с этим не поспоришь.
В историю Артема вмешались крупные российские чиновники. Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил определить Артема Савельева в детский дом, который курируется внешнеполитическим ведомством. Есть, оказывается, и такой. Уполномоченный по правам детей адвокат Павел Астахов в связи с этим сюжетом вообще не сходит с экранов телевизоров. И все это подвигло блогеров на размышления об очередной кампании, которая разворачивается на наших глазах. В подобной природе происходящего уверен политтехнолог Денис Шильников.
В России миллионы детей страдают от плохого обращения. Детей бьют, детей убивают. От детей отказываются родители. В детдомах творится черт знает что. Это очень плохо, но это, как правило, мало кого волнует. Зато почему-то уже 10 лет, как только с ребенком, усыновленным за рубежом, происходит что-либо, пусть даже это один случай на 100 тысяч, это немедленно становится главной федеральной новостью. Десятки дебилов-репортеров носятся за несчастным перепуганным ребенком и тычут микрофоны в лицо и ему, и всем, кто готов попиариться на теме. Мамаша американская – дрянь, независимо от того, что у них там не сложилось с ребенком. Но я не понимаю, почему эта история опережает новости из Киргизии, где идут уличные бои. Это бытовая проблема, которую безо всяких СМИ в состоянии решить соответствующие органы. Если муторная кампания для того, чтобы запретить усыновление детей иностранцами с дьявольского Запада, так пусть уже запретят, наконец, и перестанут трахать мозги.
Запретят, не запретят, а приоритеты в информационной картине действительно сместились. И блогеры пока не понимают, чего тут больше. То ли искреннего сочувствия Артему, который попал стараниями Тори Хансен, действительно страшную историю, то ли желание в очередной раз пройтись по Соединенным Штатам как таковым. Желание не менее, впрочем, искреннего. Не менее безумна еще одна история уходящей недели, чисто блогерская, без выхода в онлайн. Юная пользовательница живого журнала «Рыба-фишка» опубликовала пост о поезде московского метро, в вагонах которого размещены акварели художника Сергея Андреяки, живописца, обласканного московской властью. «Рыба-фишка» в онлайне, одна из активисток оппозиционного движения «Солидарность», отреагировала на это так.
Первая реакция та же, что и, полагаю, у вас сейчас. Круто. Потом начинают лезть в голову всякие левацкие мысли. И чего мы удивляемся и возмущаемся тем, что москвичей не любят? Нелюбовь – это вполне обоснованно. Для чего такая роскошь? Каждый из вас найдет кучу примеров того, куда бы было лучше потратить эти деньги. Пока граждане России, проживающие на Северном Кавказе, кушают черемшу, граждане России, проживающие в Москве, ездят в таких вот вагонах метро. Красиво-то красиво, но где справедливость?
Реакция вполне возможная и, пожалуй, не так, чтобы левацкая, в общем, допустимая, если бы не заголовок поста «Рыбы-фишки» «Грех не взорвать». Вот так вот, просто, без затей, через 2 недели после теракта в московском метро. Позднее пользовательница попыталась убедить читателей, что заголовок, цитата, «всего лишь скандальный, только и всего», а в посте, опять цитата, «совсем про иное». Убедить не получилось. Писатель и сценарист Олег Козырев, также принадлежащий к либеральному лагерю, в своем блоге отреагировал весьма жестко.
«Есть такой тип леваков, которых я на дух не переношу. Они ездят каждый год в зарубежье, сидят в дорогих кафешках, живут в папиных маминых хоромах, а потом выдают что-нибудь эдакое левацкое, типа «грех не взорвать», типа «пост про зажравшихся москвичей» и типа «как сложно живется где-то там, вдалеке, бедным народом». При этом этот левак с таким постом – типичный пример такого вот зажравшегося, который поглаживает по голове террориста и сочувственно ему поддакивает, мол, «Ай, какие нехорошие все эти богатеи! Как я тебя, бородатого неуча, понимаю!» Девушку автора поста я знаю, думаю, ляпнула, не подумав. Но тенденция знакома, и я эту тенденцию откровенно не люблю.
Любить нечего, а думать надо. Тем паче блогеру, который объявляет себя оппозиционером и вешает на юзерпик символику солидарности, без скидок на прекрасный пол и юный возраст.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче...
Реплика Виктора Шендеровича.
Киргизский Талас находится довольно далеко отсюда. Но зеркало может стоять и далеко, было бы желание вглядеться и узнать знакомые черты. Итак, волнение, переходящее в бунт, многотысячная толпа, захват заложников, камни, бутылки с зажигательной смесью, слезоточивый газ в ответ, хаос, ОМОН, войска, ответная партизанщина, закрытие независимых интернет-ресурсов, заявление власти о неких деструктивных силах, вранье, черный пиар, аресты оппозиционеров, новые волны беспорядков и кровь. Жесткий стык, из которого не видно выхода. Почти никакого зазора между хаосом и диктатурой. Я был в Киргизии меньше года назад. До Таласа не доехал, но от Бишкека до Иссык-Куля прокатился на машине дважды. Ничто, так сказать, не предвещало. Никакой особенной диктатуры. Обычный Восток без нефти. Кругом бедность и портреты президента. Причем, чем больше бедность, тем большего размера портрет. Классика жанра. Потом подорожало электричество, потом подорожало еще раз. Не знаю, но уверен, что-то сработало в качестве детонатора. Какой-нибудь слух о связи этого подорожания с растущим благосостоянием кого-то из тех, кто там наверху. Какая-то искра проскочила, ну и рванула. Классика. Когда между властью и обществом не тонкая подвижная мембрана английской работы, а африканская перегородка, иначе и быть не может. Когда вместо прессы пропаганда, вместо суда вертушка, а вместо выборов переназначение начальства, то будет стабильность, потом еще несколько раз стабильность, а потом сразу Талас во всей красе первобытной пугачевщины. Не режет ли нам глаза этот солнечный киргизский зайчик? Короче, не стоит зажмуриваться. Киргизия — это в некотором смысле совсем недалеко.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я нахожусь на юге Кыргызстана. Я избран
глава государства. Сегодня произошло важное событие в области ограничения численности.
Возможно, кто-то и не захочет появиться в Москве в компании с Иосифом Виссарионовичем.
Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска...
Конечно, сами по себе санкции очень редко приводят к каким-либо результатам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.